Давайте мы все вместе будем исповедоваться апостольским символом веры. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии и пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. В третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь.
Отец Небесный, благодарим Тебя, Господь, за это время, за эту возможность приходить к Тебе и славить Тебя, Господь. Спасибо, что Ты сегодня даешь нам эту жизнь, Господи. Мы благодарны Тебе за кровь Твою, Иисус, которую Ты пролил за нас, Господи. Благодарим, что все наши грехи прощены и очищены, Господи, и омыты кровью Иисуса. Господь, мы хотим сегодня славить и поклоняться Тебе. Ты прими каждое сердце, я прошу Тебя, Господь. Ты наполни нас Твоей благодатью, Твоим миром, Господи. Очисти от всякой неправды, Господь. Я прошу, благослови, Господи, это богослужение, Господь. Помоги нам сегодня услышать то, что Ты желаешь сегодня сказать нам, Господь, и дай нам принимать это верой, Господь. Я прошу, благослови уста нашего пастора, Господи. Ты веди и направляй Духом Твоим, Господь, чтобы это слово было от Тебя, Господь. Благослови, Господи, дай нам уши услышать, Господь, и заглянуть в свое сердце, Господи, и убрать и удалить все, что неправильное, Господь, в нашей жизни, Господь. Отче, я прошу Тебя также за наших детей, Господь, благослови подростковое служение и благослови воскресную школу, Господи. Благослови, чтобы сейчас там действовал Твой Дух Святой, Господи. Благослови педагогов, благослови лидеров, которые ведут эти служения, Господи. Ты наполни Духом Твоим, Господь, и дай разумение, дай им мудрости, Господь. Благослови, чтобы наши дети, они научались Тебе, чтобы они познавали Тебя, Господь, чтобы они встречались с Тобою, Господи. Мы славим, превозносим Тебя, Господь, и это богослужение мы веряем в Твои святые руки, Господь, и во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Я бы просто пожелал сейчас повернись своему соседу и скажите такую фразу: «Бог любит тебя». Знаете, это такая не просто такая красивая, там, приятная, там, крылатая фраза. Это написано в Библии, Священное Писание, оно обращается к нам и через страницы Библии Бог обращается и говорит: «Он любит тебя». Знаете, когда мы учились в семинарии, то в то время не было смартфонов, телефонов, ну, сотовых имеется в виду. У нас не было возможности так часто общаться с близкими, и мы общались через письма. Те, которые мы писали друг другу, знаете, кому-то приходили письма раз в неделю, а кому-то раз в месяц. Но были даже люди, которым приходили письма один раз в полгода. И представляете, вот получаешь письмо, открываешь эту страничку, ты не видишь того человека, но читая строки, ты понимаешь сердце такого человека, да, отношения, там, мнение этого человека. И очень приятно было читать письма. Дело в том, что Священное Писание, Библия – это письмо Бога к людям. И тогда, когда мы учили семинарии, знаете, зависело от того, кто напишет письмо и пошлет его. Это от того, кто посылал, зависело, почитаем мы эти письма или не почитаем. Но письмо от Бога зависит от нас теперь. Насколько ты открываешь Священное Писание, насколько ты его читаешь. И через Священное Писание я верю, что мы можем увидеть сердце Бога, можем увидеть его мнение, его отношение к нам. И, знаете, это потрясающе, когда Бог, Он говорит, что любит. Знаете, Его слова «Я люблю тебя» очень часто порой не отличаются от слов, которые говорят люди. Иногда люди говорят, ну, потому что нужно сказать. Иногда говорят это от сердца. И вот сейчас я еще раз попрошу, скажите от сердца, пусть через ваши уста Господь проговорит соседу: «Бог любит тебя». Знаете, вот сейчас, возможно, мы это говорили все вместе, но я думаю, в этом зале есть человек, который услышал это слово и просто услышал голос Божий. Первый раз испытал, что на самом деле, что Бог любит. Но это, еще раз говорю, Бог на самом деле. Просто сейчас каждого из нас использовал, и проговорил свое слово соседу. Может быть, тебе это было легко, а кого-то сейчас это исцелило. И когда это Духом Святым, вот так и происходит. Аминь. Давайте сегодня мы откроем 4 Царств. Сегодня мы будем изучать эту книгу. 4 Царств, 4 глава. И сегодня мы прочитаем с 8 по 10 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: „Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. И сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда“». И сегодняшняя тема, проповедь воскресная, она такая, ну, актуальная, я думаю, очень простая будет. Она называется «Твое отношение формирует взаимоотношения». То есть, как ты относишься к человеку, знакомому, незнакомому, мужу, к жене, к детям, оно произведет ответную реакцию, которая сформирует взаимоотношения. И вот это взаимоотношение, оно бывает разным. Оно бывает хорошим, оно бывает не очень хорошим. И это отражается, в чем находится человек, что он переживает в своем сердце, как он реагирует на те или иные ситуации, и вообще, как проходит его жизнь. Например, когда человек влюбляется, были такие моменты, да, в вашей жизни были? Вот, влюбился, да, вот это только одна сторона, одной стороны к другой стороне. И когда человек получает взаимность, то есть отношение того человека к тебе, и происходит взаимоотношение. И когда доходит до брака, до создания семьи, вот там-то, конечно, вот эти взаимоотношения, они очень сильно влияют. Какое настроение, какая атмосфера будет в этой семье, что будет происходить в этой семье, как они будут происходить, те или иные жизненные обстоятельства. И сейчас человек придумал, если не получается, не разводится. И, конечно, думает второй шанс, третий шанс, четвертый шанс. Но когда Бог сотворил первую семью, конечно, можно сказать, у Адама не было вариантов, да? Там всего лишь одна женщина была. Так у Евы тоже не было много вариантов. И они создали семью. И, конечно, они прожили до конца вместе. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы могли бы не просто желать, как хотеть, как ко мне бы относились люди. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы научились смотреть на свое сердце и иметь правильное отношение, правильную позицию. И это очень сильно повлияет, как к тебе будет относиться. Знаете, можно молиться, можно просить, можно желать, чтобы к тебе хорошо относились. Но если ты не будешь сам хорошо относиться, ну, навряд ли это может произойти. А только будешь разочаровываться. И я хотел бы сегодня на примере той истории, которую сегодня мы прочитали, вот поговорить об отношении. Если мы посмотрим всю эту главу, я прошу, сегодня придете домой, прочитайте вот эту 4 главу. Здесь очень много мудрости, очень много написано интересных моментов, которые помогут нам сегодня в настоящее время. Я просто вкратце скажу, и начало этой главы начинается с того, что к Елисею, Елисей это был пророк Божий. К нему подходит одна женщина, вдова, которая потеряла мужа, и муж ее был один из сынов пророческих. Но когда муж умирает, у них остается долг, очень большой долг. И взаимодавец приходит, и так как нечем заплатить, он захотел забрать двух сыновей в рабы себе. Вот очень сложная ситуация, и тогда эта женщина, вдова, обращается к Елисею, и тогда Елисей просто говорит, он не дает ей денег, он просто говорит: «А что есть в доме твоем?» И тогда женщина говорит: «В доме моем ничего нет, кроме сосуда с елеем». И тогда Елисей говорит: «Сходи по соседям и набери пустых сосудов, сколько сможешь». И вот она набирает эти сосуды пустые, и потом говорит: «Закройте дверь, и вот с этого сосуда, где у вас елей в доме вашем, начните наливать в эти сосуды». И она начинает наливать, и представляете, сосуд наполнился пустой, а с которого она наливала, он также остался еще. И она стала наливать до тех пор, пока не закончились пустые сосуды. И вот только тогда масло закончилось. И вот после этого Елисей говорит, вот сейчас вот это масло продай и отдай долг. Вы представляете, да, сколько они выручили финансов, чтобы заплатить долг, чтобы выкупить детей своих. А потом он говорит, а на остальное, что останется, будете жить. И вот сразу же после этой истории, 8 стих начинает другую историю. Мы видим, что Елисей приходит в город Санам, и приходит, тут написано, одна богатая женщина. Она уговаривает его зайти в дом и покушать. И когда он заходил в этот дом, чтобы пообедать там, или поужинать. Эта женщина, она не остановилась на этом. Она говорит мужу, давай построим горницу, то есть комнату. Отделим комнату, поставим стул, постель, светильник. И когда Елисей, этот раб, будет Божий приходить в этот город, пусть он приходит к нам и живет. Вы знаете, я к чему сейчас хотел сказать? К тому, что вот эта история продолжается тем, что у них тоже была проблема, у них не было детей. Не было детей, и по слову Елисея рождается ребенок, и впоследствии он умирает. И потом в конце этой истории заканчивается тем, что Елисей воскрешает этого ребенка. И к чему я рассказываю эти две истории? К тому, что мы видим, что в первом случае женщина, у которой были финансовые проблемы, она потеряла мужа, были трудности. А вторая история, у нее не было финансовых проблем. Она была богатой женщиной, самодостаточной, но у нее была проблема, у нее не было детей. И вот мы видим через эту историю, что жизненные трудности, проблемы приходят ко всем людям. Они приходят и к богатым, и к бедным. Они приходят к каждому человеку. И вопрос в том, как ты справляешься с этими проблемами. Потому что эти проблемы одних убивают, разрушают жизнь, а других людей делают сильными. Конечно, когда приходят сложности и проблемы, даже неверующие люди, они обращаются к Богу. Тем более верующие обращаются к Богу. И очень часто наши молитвы, они такого содержания. Мы просим Бога, измени ситуацию. Мы просим, чтобы Бог поменял атмосферу. И Бог способен поменять любую ситуацию, любую атмосферу. Но проблема в том, что если пройдя эту ситуацию, испытав славу Божию, человек остается прежним, то для многих людей Бог становится Богом только в трудных ситуациях. Когда приходит очередная сложная ситуация, Он вновь взывает и обращается. Но я хотел бы, чтобы мы обрели мудрость, что Бог позволяет эти сложности в нашей жизни для того, чтобы нас изменить, чтобы мы стали другими. И когда мы станем другими внутри, то и наше отношение к этим ситуациям, к самому себе, к ближним и даже к Богу, они будут другим. Поэтому сегодня я хотел бы говорить эту проповедь, что наше отношение, оно формирует прежде всего отношение к нам. Наше отношение, оно формирует и наше отношение к Богу, и ко всему, что происходит в нашей жизни. Но я желаю, чтобы сегодня что-то произошло в нашем духе, в нашем сердце, в нашем мышлении. И сейчас мы прочитали 8 стих, тут написано, в один день пришел Елисей в Санам. Знаете, всегда что-то, оно с чего-то начинается. В этом отрывке, который мы сегодня зачитаем, я прошу, прочитайте всю главу, чтобы вам было более понятно, более развернуто, открыто, о чем я сегодня буду говорить. И я верю, что Дух Святой даже больше вам что-то откроет, лично вам, через эту историю. Мы видим, что в один день пришел Елисей в Санам. Это был первый день, когда эта женщина и Елисей не встретились. И вот мы видим, что отношение этой женщины, оно было, знаете, не таким, как у всех жителей в этом городе. Что она сделала со своей? Она отнеслась к этому рабу Божьему как-то по-особенному. На первый взгляд, она что? Она пригласила его покушать. Я думаю, по крайней мере, каждый из нас может сделать это любому человеку. Хотя бы один раз кого-то покормить. Реально это? Возможно? Возможно. Просто зависит, готов ты это сделать или не готов. Просто даже некоторые никогда никого не пустят в свой дом за порог. Тем более покормить. Но эта женщина, она впоследствии видит, какие мы видим, какие взаимоотношения у них развились между Елисеем и этой женщиной. Мы видим, что началось это с чего? Началось с ее отношения к этому человеку. В один день. Конечно, хорошая семья, она не может сформироваться сразу. Как говорится, надо путь соли съесть, да, пройти вместе, чтобы узнать, кто какой есть на самом деле, пройти, может быть, хорошие, трудные моменты, чтобы действительно стать крепкой семьей. То есть отношения нужно развивать. Недостаточно сказать, я тебя люблю, выходи за меня замуж, и все будет хорошо. Нет. Конечно, это, может быть, желание, и так хорошо было бы, если было бы так, но так не происходит. Именно какие-то моменты сложные, они открывают нас, а нам, какие мы есть на самом деле, открывают, какие наши партнеры, там, супруга или супруг. И именно наши взаимоотношения, которые сложились, они просто показывают, как мы реагируем на то, что происходит в нашей жизни. И если взаимоотношения не сложены, тогда и отношения могут быть совершенно разные. И вот смотрите, конечно, мы видим в этой истории один день. Он очень значимый. Он очень имеет очень большое влияние на нашу жизнь. Потому что если в этой истории мы посмотрим 11 стих, там написано, в один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. Это уже через некоторое время, когда уже горница была приготовлена, когда уже отношения сложены. Елисей пришел. Он куда пришел? Он сразу пришел в эту горницу, лег там. Если мы посмотрим 18 стих, тут написано, уже ребенок родился, подрос ребенок, и в один день вошел к отцу своему, жнецам, и говорит, что он заболел, и впоследствии умирает. То есть один день, он может быть настолько влиятельным на нашу судьбу, на нашу жизнь, потому что один день, может быть, для кого-то он обыденный, да, сегодня день, а для кого-то один день – это целая жизнь. Бывает так, что ребенок родился и тут же умирает. Для него один день – это была вся его жизнь. Для кого-то, может быть, еще много будет дней, а для кого-то сегодня последний день. Один день способен повлиять на судьбу человека и также может определить вечность. Если мы посмотрим несколько стихов, я зачитаю 4 стиха. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Тут написано. «Отвергающие меня и не принимающие слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Я еще зачитаю Иоанна, 6 глава, 39 стих. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Этой же главы 40 стих. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына, верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Этой же главы 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». А знаете, есть день, когда мы встречаемся с Господом. И вот этот день, он определяет, каким будет последним днем. Вот, например, когда эта женщина, она со своей стороны сделала, угостила его изначально, пригласила в дом, говорит, приходи, когда будешь в этом городе, будешь кушать у нас. А потом дальше пошла, не остановилась на этом, приготовила комнату. Может быть, она постоянно пустовала, но когда он приходил, она была предназначена для него. И вот мы видим, что вот эти взаимоотношения, они настолько были тесными, настолько были близкими. И когда в их жизни пришла проблема, какая была проблема? У них не было детей, но по слову Елисея ребенок родился. А потом, когда этот ребенок умер, Елисей пришел и воскресил этого ребенка. Почему? Потому что у них сложились взаимоотношения. Вот так же, когда мы встречаемся с Иисусом, это происходит в один день. То наши взаимоотношения настолько они могут влиять на нашу жизнь, и оно отразится, каким будет последний день. Священное Писание говорит, что воля пославшего меня и та, чтобы кто верует в меня, воскресить последний день. Поэтому вот этот последний день, он определит, был ли в нашей жизни вот этот первый день, когда мы встретились с Иисусом. И вот этот первый день, насколько он сблизил нас с Иисусом, и все последующие дни, насколько эти взаимоотношения сложились с Иисусом. Возможно, вот эти взаимоотношения у кого-то только по воскресеньям, во время богослужения, на 2 часа. Но я желаю, чтобы наши взаимоотношения с Иисусом, они были ежедневно, в каждый час, в каждой ситуации, в каждое время. И тогда вам не нужно будет бояться, когда придет этот последний день. Не нужно будет переживать, а что будет дальше, а что произойдет. Священное Писание говорит, воля пославшего меня есть та, что который верует в Него, чтобы был воскрешен. Поэтому сегодня мы можем укреплять наши отношения с Иисусом, а можем делать их такими, знаете, потребительскими. Когда нам нужен Бог, я обращаюсь к Нему. Когда не нужен, до свидания, я пока без тебя обойдусь. Некоторые говорят, я сейчас поживу, я молодой, у меня сил. В конце жизни, там, состарюсь, я приду к Иисусу. А может случиться, что и старость может не прийти. Мы очень хорошо знаем, когда мы посвятили свою жизнь Иисусу. И когда мы призвали имя Господне. Но мы не знаем, когда Господь призовет нас. И когда этот будет последний день. И когда будет воскресение, для кого-то это будет осуждением навсегда. Но для кого-то это будет днем оправдания. И это возможно, когда у нас сложно взаимоотношения с Иисусом. И я хотел бы сказать, что каждый день он настолько драгоценен. Мы сейчас прочитали этот отрывок, и тут написано, что в один день их только знакомство состоялось. Был день, когда Елисей пришел, но был момент, когда была скорбь, была проблема, и Елисей пришел и воскресил. Поэтому мы не знаем, что внесет нам завтрашний день. Но мы знаем, если сегодня Бог с нами, нам не нужно будет переживать, что будет завтра, если Бог будет с нами. Поэтому каждый день – это новая возможность. И Священное Писание, как написано, милость Его не истощилась, и милосердие Его, оно обновляется каждое утро. Если даже вчера что-то было неправильно, то Его милосердное сердце, если оно сегодня позволило проснуться, жить, то Он дает нам новый шанс начать все сначала. Кто-то его использует, кто-то нет. Но я желаю, чтобы мы действительно использовали этот шанс. Аминь. Давайте сейчас мы остановимся. Сегодня я хочу поговорить об этой женщине, которая имела определенное отношение со своей стороны. То, что исходило от нее, и которое произвело отношение к ней, людей и, естественно, Бога. И я хотел бы сегодня, чтобы мы просто через эту проповедь сделали анализ своего сердца. А какое же мое отношение? И первое. 4 Царств, 4 глава, 11 стих, тут написано. «В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там, и сказал Гиезию, слуге своему, «Позови эту сынамитянку». И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему, «Скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?» Она сказала, «Нет, среди своего народа я живу». Знаете, очень интересный момент, и мы видим, что вот отношения этой женщины, они произвели взаимное отношение Елисея. Он когда приходит в очередной раз, и он просит слугу, говорит, позови эту самитянку. И когда она приходит, и он говорит, может быть, у тебя есть какая-то нужда? Может быть, мне нужно поговорить с царем или с военачальником? Вы знаете, я знаю одного человека, это общий друг моих знакомых, у него случилась такая жизненная проблема. Это было в 90-х годах. Он служил в армии в Казахстане. И в этот период произошло преобразование нашей страны. СССР, оно вдруг стало в одно мгновение Российской Федерации. То есть какие-то республики отделились. И когда он вернулся с армии, ему не дали гражданство Российской Федерации. И такая проблема была 10 лет. Потому что он в это время находился в Казахстане. И знаете, вот эта сложная ситуация, ни прописки, ни на работу, это настолько отразилось для его жизни, ему было очень трудно. И однажды была передача, прямой эфир с президентом России, и люди могли с любых концов звонить, и он отвечал на вопросы. И он позвонил и дозвонился. Он сказал свою нужду, и представляете, более через неделю ему звонят и говорят, вы такой-то, такой-то? Он говорит, да, ваша просьба услышана и отвечена. Мы просим прийти в любое для вас удобное время в миграционный отдел и получить паспорт Российской Федерации. Вот знаете, 10 лет это была проблема, но одно слово президента, она решила его проблему. Раз и навсегда. И вот сейчас мы видим, что эта женщина, она получает предложение от Елисея. Елисей говорит, хочешь я поговорю с царем или с военачальником? Ее ответ, она говорит, что она говорит? Нет. среди народа своего живу. Вы знаете, у нее проблема. У нее есть проблема, у нее нет детей. Конечно, как может царь, да, или как может быть там военачальник таких детей? Но я хочу сказать, что она не просто, она могла, по крайней мере, найти другую проблему. Если бы вам предложили такой, задали вам вопрос, поговорить ли с президентом или с военачальником, вот наше время нынешнее, это как бы актуально, да? Я думаю, да даже если у нас не было проблем, мы нашли бы, на всякий случай, что попросить бы. Но мы видим, что, я хочу сказать, через это я вижу, что это сердце женщины, оно было бескорыстно. Она не помогала этому Елисею на всякий случай. Вот будет у меня что-то, я попрошу там, чтобы он замолвил слово перед Господом. Нет, он обращается к ней и говорит, попросить что-нибудь у царя или военачальника. Она говорит, нет. Но Елисей не останавливается на этом. Он спрашивает Гиезию, это слугу своего, а может быть у него есть какая-то проблема? Но Гиезия, он говорит, да, у нее проблема. У нее нет сына, у нее нет детей, и муж ее стар. И вы знаете, он опять вызывает эту женщину и говорит, через год у тебя будет сын. Конечно, она, немного услышав эту фразу, она говорит, ну не надо меня обманывать. Почему? Потому что она понимает, что столько возможностей было, и уже время прошло, муж ее стар. Как это реально? Но происходит так, что через год у нее появляется сын. Это настолько потрясающе. И вот мы сегодня видим, что эта женщина, она была настолько доброжелательна. Ее отношение к этому Елисею, оно было от сердца. Она предложила услуги. Конечно, ее возможности были, знаете, покормить этого человека. Даже возможность была комнату приготовить для этого человека. Ей не нужно было что-то сверх от этого человека. Она просто сделала то, что она смогла ему сделать. И в результате мы видим, что Елисей сделал то, что невозможно. Ребенка невозможно родить за какие-то деньги и какими-то другими средствами. Сейчас делают ЭКО, но в то время этого не было. Но мы видим, как отношение этой женщины к Елисею произвели удивительное отношение Елисея к этой женщине. И даже когда эта женщина сказала, у нее нет проблем, Елисей все равно пошел дальше. Он пошел дальше и восполнил то, чего она даже не просила у него. И Священное Писание Иеремия, 17 глава, говорит, благословен человек, который надеется на Господа, и упование которого Господь. Аминь. Мы видим, насколько ее правильное отношение к этому человеку не произвели удивительные действия в ее жизни. Давайте посмотрим второй момент. Это тот момент, когда этот ребенок умирает. 18 стих. «И подрос ребенок в один день пошел к отцу своему, жнецам, и сказал отцу своему, голова моя болит, и сказал тот слуге своему, отнеси его к матери его. И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер». Эта ситуация, конечно, смотрите, мы сейчас знаем концовку этой ситуации, прочитав Библию. Но когда это происходило в ее жизни, я думаю, это была очень такая сложная ситуация. И смотрите, что она дальше делает. «И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала, пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал, зачем тебе ехать к нему, сегодня не новомесячие и не суббота. Но она сказала, хорошо. Сейчас я хотел бы поговорить о ее отношении к мужу, отношении в семье. Смотрите, очень сложная ситуация. Ребенок умирает, прямо на руках. И она просто обращается к мужу своему. Дай мне слугу и дай мне ослицу, я поеду человеку Божью. Смотрите его ответ. Он говорит, это 23 стих, он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота. Кстати, мы видим, что он вообще ее не понимает. она заботится, чтобы что-то сделать в этой ситуации, а он говорит, зачем тебе это делать? Когда у детей проблемы, конечно, страдают родители. Но когда проблемы между родителями, то страдают дети. Порой мы это не замечаем, когда конфликты между родителями, дети страдают. Они ничего не могут сказать, они могут видеть и переживать. Но они страдают. И вот когда у них появилась проблема, мы видим, что эта женщина, она страдает. Она что-то, знаете, ребенок умер, а что можно сделать больше? Но она предпринимает усилия со своей стороны, говорит, дай мне слугу и осленка, я поеду. А муж говорит, зачем? И знаете, она не устраивает скандалы. Она не говорит ему, да ты вообще с ума сошел. Ребенок умер, а ты вот ничего не хочешь делать. Ее ответ, хорошо. Знаете, иногда мы так, когда не понимаем друг друга, мы говорим, ну хорошо, ты еще подойдешь. Знаете, такой подтекст такой нехороший. Но я думаю, здесь не так было. Она ясно понимала, что муж-то не понимает, что произошло. Она не спорит со своим мужем. Она не устраивает скандал, не упрекает его, что он не помогает ей. Она просто говорит, хорошо. Знаете, удивительный момент этой женщины. Я просто удивляюсь вот ее мудрости, ее отношение к той ситуации, которая происходит. Ее отношение к мужу, когда ну, человек ну, не хочет даже просто сделать то, что возможно реально для него сделать. Ну что, дать слугу, слуга, езжая с ней, дать слугу. Возможно же для него? Возможно. А он говорит, нет, зачем? Сегодня не новомесяц, сегодня не суббота. Знаете, часто мы порой позволяем кричать на близких людей, ну, в порыве эмоций, когда, ну, не понимает нас вторая половина. Но я думаю, а не проще ли пойти спросить Бога? Потому что он так себя ведет или она так себя ведет? Потому что не понимает ситуацию на самом деле. Не понимает так, как я понимаю. Знаете, очень часто мы тратим свою жизнь, чтобы восстанавливать свои семьи. Просим прощения, там, цветы дарим. Обычно, когда цветы дарят, женщина, а что случилось, да? Надо говорят такое. Но дело в том, что проблема в том, что тратят время для того, чтобы восстанавливать, да. Но мудрость Божья в том заключается, чтобы не создавать такие проблемы, не доводить до разрушения. И вот мы видим, что эта женщина, она оседлала сама, да, осла, взяла слугу и поехала. Но когда она вернулась, и когда ребенок был воскрешен, как вы думаете, радовался муж? Радовался муж. А представляете, если бы она чувство вины ему наложила, говорит, да из-за тебя, если бы ты тогда бы не послал бы, не отпустил бы меня, все по-другому было. Вот и я вот такая, хорошая, да. И муж бы всю жизнь бы думал, да, жена глава семьи, она решает, она все устраивает, она молодец, а я вот такой вот. Нет, она ничего этого не говорила. Она просто сказала, хорошо. Это твое решение, твой выбор. Если ты не делаешь, я сделаю. Но когда ребенок воскрес, они радовались все. И в семье не было конфликта. И муж, наверное, подумал, в следующий раз буду слушаться жену. И отношение. Отношение этой женщины к мужу, который даже ее не понимал, который даже ее не поддержал, который даже не сделал то, что было возможно. Мы видим, какие взаимоотношения. Они остались семьей. Они остались вместе. Они все радовались. А если бы она сказала, да ты не хочешь, я не пойду. Конечно, можно было понять. Ребенок умер. И он думал, ну зачем прилагать какие-то усилия? Что можно сделать сверх? Это лишнее. Но мы видим, женщина так не думала. Потому что у нее был другой уровень веры. Например, когда один человек говорит, я хожу в церковь, я верю в Иисуса Христа, другой человек не понимает. И знаешь, он злится, что жена не понимает. Он злится, что муж не понимает. Но зачем злиться, если он не понимает? Когда поймет, перестанет злиться. Поэтому сегодня я хотел бы чтобы мы понимали, что Евангелие от Луки, 11 глава, 17 стих говорит Иисус. Но он, зная помышления, и сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Вы знаете, если мы начнем разделяться в семье, сатане что нужно сделать? Ему нужно вас просто поссорить и все. И вы сами разрушите семью. И поэтому Иисус предупреждает, дом сам в себе разделившийся падет. Это работает на уровне государства, это работает на уровне семьи. Не позволяйте сатане разрушать ваши семьи. Не позволяйте, даже если у вас разные мнения. Даже если один понимает, другой не понимает. Не надо скандалить, не надо ругать, не надо злиться. Лучше Господу скажите. И сделайте то, что для вас возможно. Ваше отношение сейчас может быть на эмоциях, оно потом также и может эмоционально и отразиться впоследствии. Поэтому поговорите с Господом. Я верю, что Бог даст мудрость, как реагировать на эту ситуацию. Даже если муж не понимает. Даже если муж не соглашается. Если, может быть, он вас не слушает, но если Бог ему скажет, он точно послушается. Поэтому зачем с ним разговаривать, если он не понимает? С Богом поговорите. Бог найдет, как сказать, чтобы он понимал. И вот мы видим, что эта женщина, слушая такое, может быть, глупый, может быть, такой, знаете, не желающий принять ответ, да зачем тебе идти? Она говорит просто, ну хорошо. Одно слово. Ей было достаточно, чтобы решить этот конфликт. Одного слова было достаточно, чтобы дальше его не развивать. Давайте мы посмотрим третий момент. Этот третий момент – это отношение к слуге, к Гиезию. 25 стих этой главы. «И отправилась, ну вот муж не согласился, она взяла осленка, слугу и поехала сама. И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил, и когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, это та санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала, здоровый. Кстати, интересный такой момент и мышление этой женщины. Слуга бежит навстречу, ну, по слову Елисея, и спрашивает, здорова ли ты, здоров ли муж, здоров ли ребенок? А как на самом деле? У нее горе в сердце, ребенок умер. Муж вообще ее не понимает, не поддерживает. Ребенок вообще умер. А как она отвечает? Здоровый. Конечно, можно сказать, она женщина великой веры. И, возможно, сказать, она просто хочет... Знаете, мы иногда успокаиваем друг друга. Все будет хорошо. Вы слышали такое выражение? Все будет хорошо. А где основания, что будет все хорошо? От того, что нам хочется, чтобы было все хорошо, от этого хорошо не становится. В Писании написано, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Если ты любишь Бога, вот тогда все будет хорошо. Тогда Бог любую жизненную ситуацию обратит тебе во благо. Но что значит сказать, я тебя, Бог, люблю, все теперь делай в моей жизни хорошо? Так не работает. Писание Иоанна 14 глава, там в нескольких стихах написано, кто имеет заповеди и исполняет их, тот любит меня. То есть, другими словами, не наши слова, что я люблю тебя, Господь, определяет любовь к Богу, но наши действия на то, что говорит Господь, оно показывает, я люблю Бога или нет. И когда в твоей жизни сложная ситуация, Бог тебе говорит слово. И насколько ты готов исполнить это слово, как тебе Бог сказал, настолько Бог видит твое отношение к Богу, и тогда Бог эту ситуацию обращает во благо. И вот ситуация, когда происходит с этой женщиной, она приходит и Гиези спрашивает, вот сейчас этим, здорова ли ты, здоров ли муж, здоров ли... Она говорит, здорова. Это не было ее выдаваемое за действительность. Я хочу сказать, что она сказала здоровы Гиезию, потому что когда она столкнулась с Елисеем, она совершенно по-другому говорила. Она пала к его ногам. Она стала говорить ему, зачем ты обманул меня? Зачем? Соберись и пойдем вместе со мной. То есть категория людей, вот я сейчас говорю прагиезия. Это человек по плоти. Это тот человек, знаете, для которого проблема этой женщины, это вообще не проблема для него. Это ее проблема. Но он делает то, что ему просто говорит хозяин. Почему? Потому что когда эта женщина пришла, она падает к Елисею, и знаете, что он Гиези хотел? Он взял ее, хотел ее оттащить, убрать ее. Но Елисей говорит: не трогай ее, оставь. Я вижу огорчение в сердце ее. Бог не открыл мне. Знаете, Елисей смотрит не просто на ситуацию, он смотрит на сердце. Кто так делает? Бог так делает. И вот мы видим, что вот сердце Гиези, оно такое же, как сердце Бога. Он смотрит на сердце этой женщины. В Елисее. И вот мы видим, что эта женщина, она не стала Гиезию говорить всю проблему. Она не стала рассказывать то, что в ее жизни произошло. Почему? Потому что бесполезно. Иногда нам хочется рассказать всем, чтобы, ну, по крайней мере, молились, да, за нас. Но не нужно всем рассказывать. Не нужно. Не надо. Получается, когда вы все говорите свою проблему, и вы думаете, что больше людей будет молиться, быстрее проблема решится? Нет. Лучше скажите Господу. Или скажите тем людям, которые действительно сердцем примут то, что происходит в твоей жизни. И будут молиться за вас. И не так, как хотелось бы им, но будут молиться, как правильно перед Господом. И тогда эта будет проблема разрешаться. Почему я об этом говорю? Потому что когда Елисей услышал эту проблему этой женщины, что он сказал Гиезию? Он сказал: возьми посох, беги в дом ее и положи этот посох на ребенка. И Гиезий сделал так, как сказал Елисей. Он побежал вперед, он положил этот посох, но ничего не произошло, ребенок не воскрес. А если мы посмотрим дальше, там 5-6 главу, там другая ситуация. Помните, когда тоже тот же самый Гиези, помните, вышел к Нейману и говорит: Елисей сказал, чтобы ты искупался в реке Иордань. Конечно, Нейман сначала не хотел искупаться, а потом все-таки искупался и исцелился. Но ему же кто сказал? Гиези же сказал. Он просто передал то, что сказал ему хозяин. Но потом, когда было вознаграждение, но Нейман захотел вознаградить, Елисей сказал: не день брать подарки. Но Гиези пошел все равно. Манипуляция, там взял одежды, там серебро. И впоследствии что было? Помните, Елисей что сказал? Та проказа, которая была на Неймане, она будет на тебе и на потомстве твоем. То есть я сейчас говорю, Гиези, он был человек с нечистым сердцем. Поэтому не нужно говорить всем людям свою проблему. Не нужно. Потому что можно даже создать проблему этому человеку. Но найдите человека, который будет на самом деле понимать и знать Господа. Но сейчас мы видим, что когда эта женщина обратилась к Елисею, то Елисей, он сделал все со своей стороны. Первое, что он сделал, он пошел к этой женщине. Он отправил Гиезию, но он пошел следом. Он пошел следом и уже навстречу вернулся к Гиезию, говорит: ничего не происходит. И дальше, когда он зашел в горницу, в Библии написано, что Елисей закрыл дверь и стал молиться Богу. И третье, что он стал делать, он лег на этого ребенка лицом к лицу, уста к устам, глаза к глазам, ладони к ладоням. И потом он встал. И ничего не произошло. Ничего. Он походил туда-сюда по этой горнице, в этой комнате и сделал вторично. И в Библии написано, что ребенок, согревшись, 7 раз чихнул и воскрес. Мы видим, что вот это отношение к этой женщине, к Елисею, это был просто первый день. Она просто пригласила его покушать там, потом дальше больше. И даже когда у нее было возможность что-то попросить, она не стала этого делать. Но когда пришла большая проблема в ее жизни, мы видим, что Елисей оставил все и пришел в ее дом. Почему? Потому что у него было особое отношение к этой женщине. Потому что у них взаимоотношения уже завязаны. Он сделал все возможное, что было для него. Это прийти и помолиться. И он сделал то, что даже невозможно ему, а возможно только Богу. Потому что Бог дал ему метод, как воскресить этого ребенка. Бог дал ему слово, как поступить в этой ситуации. И мы видим, что этот ребенок воскрешает. Взаимоотношения. Взаимоотношения, они очень сильно влияют на то, что происходит в нашей жизни. Взаимоотношения не просто так появляются. Не просто так. Знаете, люди ждут к себе хорошего отношения. Я думаю, ни один человек не хотел бы, чтобы плохо относились к нему. И мы все, как люди, желаем, чтобы к нам относились хорошо. Но проблема в том, что мы относимся к людям так, как к нам отнеслись. Но Священное Писание говорит совершенно по-другому. Я зачитаю. Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Тут не говорится, как тебе отнеслись, так и ты относись. Тут говорится о том, как ты хочешь, чтобы к вам, к тебе относились. Это не говорится сейчас, это говорит, нам, как в будущем будет относиться. Но он говорит, ты относись сейчас к этим людям. Поэтому твое отношение, оно определяет, как к тебе будут относиться люди. Но бывает так, что ты относишься хорошо, а к тебе относятся плохо. Бывает такое? Да, даже часто бывает. Но это не значит, что Слово Божие не работает. Это не значит, что нам нужно просто поменять свое мнение и делать по-другому. Продолжай делать так, как Бог тебе говорит. И даже если все люди будут к тебе плохо относиться, я верю, что Бог отнесется хорошо к тебе. Даже в Священном Писании написано, что я заставлю врагов относиться к тебе хорошо. Поэтому ты сегодня сам определяешь, как к тебе будут люди относиться и как Бог к тебе отнесется. Все зависит от моего отношения.